эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. У нас сегодня первый подкаст сезона. Перед матчем с Манчестер-Сити. Это будет центральный матч тура. Последний матч тура. Он будет в воскресенье в 6 часов вечера по Москве. И первый подкаст мы проведем с руководителем нашей группы ВКонтакте Сергеем Лубенцом. Сергей, приветствую.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели. Всех с началом нового сезона, который, надеюсь, нам принесет счастье и радость. Ура!
То есть вы в этом состоянии, да, пребываете?
Да, да.
Оценка трансферной кампании Арсенала. Оценку, цифру дайте, пожалуйста.
По 10-бальной шкале?
Ну, по какой хотите.
Ну, если по 10-бальной, то 7,5, 8.
Вот. Чего не хватило?
Ну, еще одного защитника, которого, возможно, мы купим, не хватило продажи некоторых игроков.
Ну, в принципе, кого, например?
Да, это стандартный у нас список. Аспина, Ивоби, Рамси, ну, под вопросом, но как бы я не расстроюсь, если его продадут. И, в принципе, я на матчдей, когда подкаст слушал, один из межсезонья, вы говорили, что вас очень так напрягает, что наш новый тренер Рамси выпустил капитаном, и что он вроде как на него имеет планы, но у меня есть другая теория. Я, опять же, возможно, выдаю желаемое за действительное. Мне кажется, Эмери просто набивает так цену ему. То есть поставить его капитаном, сказать, что он очень нужен команде, что мы всеми силами будем пытаться его переподписать, потому что он понимает, что как бы у игрока год по контракту. Скорее всего, он этот новый контракт подписывать не будет, но цену немножко набить надо, потому что у него закончились деньги на трансферы. А то, что у него там шорт-лист какой-то есть по еще необходимым покупкам, это прям очевидно.
Значит, давайте мы про Рамзи сразу и поговорим. Итак, у человека год до конца контракта. Арсенал уже обжегся на этом неоднократно. Сегодня речь идет о том, что осталось 2 дня, ну хорошо, 3, вторник, среда и четверг, после чего трансферное окно будет закрыто, продать игрока будет можно, купить игрока будет нельзя. Таким образом, английский вариант продолжения карьеры для Рамзи в этом сезоне заканчивается 9 августа. Считаете ли вы, что есть какие-то опции продать его за границу?
Да, конечно. Ну, Тем более, есть сумасшедшие, которые его прям очень хотели подписать в свое время. Барселона им даже интересовалась вроде как.
Ну, это Луис Энрике им интересовался. Конкретно он его здесь говорил, что он тут вокруг Рамзи будет строить игру, и на этом закончил.
Ну, грубо говоря, средние клубы Испании и Италии его с руками-ногами оторвут. Возможно, кто-то даже не совсем прям средняя из первых четверок. То есть там в условном Милане я его не удивлюсь увидеть. Тем более там другой персонаж появится.
Какой?
Ну, по Газидис же.
А, ну этого мы обсудим, да. Значит, смотрите, насчет Милана, тут я не знаю. Даже если туда придет Газидис, я, честно говоря, вообще связи не вижу между переходами этими. Я просто знаю, что Джек Уилшер, который, в моем понимании, по футбольному более способный парень, чем Рамзи, он закончил в Вест Хэме. Хотя у него были варианты там Лацио какие-то, кто-то еще там его хотел, из средней руки европейских клубов. Тем не менее, он выбрал, ну, фактического аутсайдера, в общем, английского. Почему? Потому что британцы не любят ездить никуда играть. Они хотят играть у себя. Поэтому я, честно говоря, вариант, что Рамзи готов ехать куда угодно, я не очень рассматриваю, ну, честно. Сам. Может быть, его кто-то и хочет. Но сам, я думаю, что нет. Поэтому, исходя из сегодняшнего вот состояния дел, мне кажется, что он переподпишется в ближайшие 2 дня. Потому что очевидно, что никаких реальных предложений у Арсенала нет. И, честно говоря, я даже не понимаю, откуда они возьмутся. Все эти разговоры про то, что Челси хочет его, ну, хорошо, да. В прошлом году Ливерпуль у нас купил Чемберлина за 35. Чемберлен все-таки помоложе, но тем не менее, сам факт этой покупки был несколько удивителен для меня. Это мягко так говоря. Также будет для меня удивительно, если Челси купит Рамзи. То есть, в мою картину мира это вообще не укладывается. Зачем он им? То же самое, зачем он Ливерпулю? Ну, про Манчестер вообще тут говорить нечего. Тоттенхэм исключен. Поэтому я бы считал, что Рамзи это вот Эвертон, там вот что-нибудь такое может быть. Но вообще ничего нет. То есть абсолютная тишина. Все тратят деньги, все покупают каких-то полупонятных игроков из-за границы. Но про Рамзи вообще ничего нет. Я так думаю, что просто у Рамзи у самого нет особого выбора. И не подписывается он не потому, что он не хочет играть за Арсенал, а потому что ему денег мало.
Ну, там недавно опроверг вроде как его агент слухи о том, что они 300 тысяч в неделю хотят. Ну, понятно, что может быть там не 300 тысяч,
а 290.
290, да. Да, 290, там 250 даже. Ну, в любом случае, какой бы исход ни был, год можно Рамси и потерпеть, а там, глядишь, может быть, он при Эмери заиграет и все-таки там подпишет контракт. Во что я не очень верю, конечно, но тем не менее. У меня, на самом деле, сейчас самое главное желание, чтобы Эмери все-таки получил нужное количество денег вот за это короткое время, понятно, у него уже мало времени остается, чтобы хотя бы там на максимально большой процент выполнить свой план по трансферам, потому что я уверен, что все-таки ограниченность бюджета не дала ему полную возможность вот сделать все задуманное. Но, тем не менее, мы видим четкий сформулированный план, покупки, которые совершенно понятны, были сделаны заранее. Да, сейчас еще остаются определенные дыры, но тем не менее, все равно видно, что все совсем у нас по-другому. Когда мы такое видели, что в начале лета у нас уже на там три проблемные позиции и игроки куплены?
Могу сходу сказать, когда. В 97-м году купили Овермарса, например, там в начале июня. Ну, то есть, да, это было очень давно.
Да, я тогда еще Арсенал не смотрел.
Понятно. Ну, просто первое, что приходит мне сразу, я помню, что Венгер в начале своей деятельности, он старался делать то же самое. Он старался всех покупать в первую половину июня, а потом проходить предсезонку. Такое было, да. То есть, нельзя отрицать, что начинал работать в Арсенале один человек, а заканчивал другой просто. Вообще напрочь другой совершенно. Окей, значит, давайте поговорим про Чамберса. Итак, ну, мое мнение по Чамберсу, оно понятно. Я не увидел ничего пока. Все игры в предсезонке – это разговор ни о чем. В результате смотрите, что происходит. Чамберса переподписывают и после этого отправляют в аренду Фулхам.
Уже официально Фулхам его отправили?
Ну, уже сегодня, вот за 5 минут до нашей записи, я прочитал новость, что Чамберс согласился уже и все. И уже с ним все договорились. Соответственно, я все-таки думал, что, во-первых, из двоих Чамберс и Холдинг, я бы лично отправил Холдинга. Если, ну, я бы отправил двоих, окей, куда-нибудь. Но если это Чамберс или Холдинг, то я бы отправил Холдинга. Во-вторых, я не очень понимаю. Смотрите, Чамберс переподписан недавно. Ему 23 года. Он не мальчик. Он отправляется в аренду. Зачем? В чем смысл этого вообще всего мероприятия, переподписания, отправки в аренду? Почему его не продают? Хорошо, окей, вы его переподписали, есть время, месяц его продать. Получается, что его никто не хочет, его максимум, что хочет, это Фулхэм в аренду?
Либо так, либо Эмери еще до конца не сложил свое мнение по поводу этого игрока. Время он ему, очевидно, дать игровое не может, и он хочет посмотреть, как на протяжении сезона, какие результаты Чамберс будет показывать при регулярной более-менее практике. А потом, если его уже не устроит, он его продаст.
Для этого, в общем, не нужно этого ничего делать. Для этого, если ты очень хочешь понять, что будет, достаточно пересмотреть сезон, когда Чамберс играл в Миддлсбро, и понять, что из себя будет представлять Чамберс на уровне команды, борящейся за зону вылета. Ну, за невылет. И все. Зачем тратить год, не понимая вот этой логики? Что надо понять? Сможет ли Чамберс играть Фулхами? Да, Фулхами он как-то играть сможет. Также он как-то мог играть в Миддлсбро. И те даже готовы были его выкупить. Но известный товарищ в последнюю минуту заблокировал этот трансфер. Чистый вредитель. Вот чистый продали, уж давно его в Миддлсбрук, голова бы не болела. Мне непонятна эта логика вот с Чамберсом. То есть, если это денежная логика, то тогда непонятно, почему его продавать, зачем его отдавать в аренду. В чем логика? Только в том, что нет покупателей, и что он там поиграет, и Фулхэм его захочет, сыграет, если нормально более-менее, то Фулхэм его захочет выкупить. Такая немножко, мне кажется, кривая логика. И самое главное, что мы все понимаем, что у нас центр обороны — это самое подозрительное место, да, из всех.
Ну да.
Если так вот в лоб брать, ну хорошо, давайте даже Кассилне возьмем, который до декабря играть не будет. Значит, там есть Кассилне, там есть Мустафи, там есть Сократос, там есть Мавропанос, и там были Чамберс с Холдингом. Теперь там минус Чамберс, минус Кассилне, который играть не будет. Есть серьезнейшие вопросы по уровню центра обороны нашего. Я еще раз говорю, я по предсезонке судить не буду, и там по Сократицу ничего говорить сейчас не буду. Но Холдинг, простите, из того, что я вот уцепил с предсезонки, остался Холдингом, и я, собственно, вообще буду удивлен, если он сможет каким-то образом прибавить за полтора месяца там работы. Допускай даже, я готов допустить, что с ними работали полтора месяца индивидуально, но... Холдинг — это Холдинг. И Холдинг моложе Чамберса, уж в аренду отправлял бы я тогда Холдинга, чтобы он там поиграл где-то. Единственное, что может быть, вот они хотят купить еще кого-то в центр обороны. Вот
так, так, вот так. Сейчас же идут слухи, что они Виду хотят купить, хорвата. То есть сейчас как раз вроде как они пытаются освободить бюджет и обменять Аспину плюс Велбека плюс доплата на Виду. То есть я вот последние вот такие слухи читал.
Значит, я так скажу, Домагой Вида на чемпионате Европы меня вот не впечатлил так, чтобы я сказал, что прямо это вот человек, который нам нужен. Честно вот. То есть, окей, да. Игрок, который... играл в паре с Лавреном, понятно, что там сложно, наверное, ему было все равно, но нет у меня вот такого прямо убеждения, что надо... Нет, окей, если избавляться от балласта и сдать в этот Бешикташ Аспину с Велбеком и практически не потратить денег, ну, тогда окей, да. Но идет же разговор еще про защитника из Милана, Родригеса, что, в общем, мне более кажется логичным в свете того, что ну, в свете того, что уходит Чамберс. Но я, честно говоря, не очень помню вот в играх с Миланом этого парня. Я, у меня вообще есть сомнения, где он играл. То ли он слева играл, то ли он в центре. Какие-то сомнения. Ну и хорошо, в любом случае, то, что мы видели в обороне Милана, это тоже несколько напрягает, согласны?
Да, но тем не менее, по крайней мере, Вида — это для меня более понятный вариант. Все-таки это человек, который дошел до финала чемпионата мира, у которого есть, ну скажем так, как минимум, если у него какие-то пробелы в технике и в тактическом навыке, у него очень... хорошая физическая форма и хорошая самоотдача. Наши защитники в последнее время не рвали вообще. И вот сейчас я рад, что у нас есть Сократис, который, ну, в моем понимании, по крайней мере, когда игры я с ним видел, это человек, который может рвать. У нас получит больше времени Калашинец, который тоже рвет и мечет, и мне он очень нравится.
Но у него травма. Он на минимум 10 недель выпал.
Но, тем не менее, все равно потом, я думаю, он в основу все-таки будет попадать. Если Монреаль только не выдаст очень крутой отрезок.
Ну, Монреаль пока тоже играть не будет, так что там, видимо, Найлс сейчас главный кандидат. Ну, окей, тут я готов смириться, тут вынужденная история просто получается, да. Не знаю, я думаю, что вот этого миланца, который на самом деле швейцарец, двигает, наверное, Лихштайнер. Наверное, он там
Кстати, может быть, Лихштайнера попробует.
В центре. Я думал, в центре может, да? Его попробуют, да. Потому что мне кажется, что опыт самое главное для игры центральным защитником. И Холдинг на сегодняшний день никаким образом вообще там не может играть в серьезных играх. Не знаю. В общем, защита вызывает у меня на самом деле самую большую тревогу за то, что там будет впереди и в середине как-то так. Не то, что я спокоен, но я понимаю, кто там может играть, как может играть. Там более-менее все понятно. За исключением нюансов сзади, конечно, понимания нет никакого. И я смотрел эту игру с Челси. Вы видели, нет, контрольную игру с Челси?
Да, смотрел.
В первом тайме это была сзади голимая катастрофа. Голимая просто. Что там они утворяли наши, это просто... Окей, может быть, были эксперименты какие-то, это я не знаю. На самом деле, кто-то из сообщников нас написал уже, что... я и забыл уже, а Эмери, помните, говорил, что он лучше выиграет 5-4, чем 1-0. Я не думаю, что для Арсенала вообще сегодня подходит эта история, потому что безобразная игра в защите у всех будет вызывать изжогу, у болельщиков я имею в виду. 5-4 ты каждый раз выиграть не сможешь, а попав на серьезного соперника, которым будет Манчестер Сити, так тут ты можешь приплыть как надо. Вы смотрели игру Манчестер Сити-Челси?
Нет, вот это не смотрел.
Я был вообще удивлен просто, насколько Манчестер Сити готов. Хотя там не играл Де Брюйне, и они были в таком, чуть экспериментальном виде. Но Манчестер Сити совершенно на легкости, никакой распальцы особой, чего, кстати, я вот ожидал бы. И Челси был вчера раздавлен. То есть практически без шансов. Окей, у Челси не играл Азар. Окей, Куртуа не играл. Но я не думаю. Во-первых, Кабалера отстоял отлично, если бы не он, там разгром был бы. Азара, да, не хватало, но в целом Челси был раздавлен. И то, что Сити пребывает, несмотря на то, что у них люди там на чемпионате мира были и так далее, пребывает в таком состоянии уже в начале августа, это для Арсенала вообще отлично, отлично, что приедет команда, которая боевая. Не та, которая разобрана, и потом будет рассказывать всем, что они были разобраны, поэтому они тут не играли, а команда, которая приедет выигрывать. То есть совершенно точно я понял вчера, посмотрев этот матч, что на Эмиратс Манчестер Сити приедет выигрывать. И вопрос, как Арсеналу, что надо делать, чтобы каким-то образом противостоять, это большой вопрос на самом деле. Потому что с тем, что творилось в первом тайме с Челси, все будет закончено в первые 20 минут в этой игре.
Как минимум, тот факт, что Эмери присутствовал на этой игре, уже... безумно радует, независимо от результата. По крайней мере, я понимаю, что тренеру не все равно, и он будет готовиться к этой игре. Он будет придумывать какой-то план, очевидно, как играть в Сити. Он будет анализировать, как играет Сити. В любом случае, это безумно радует.
Я с вами абсолютно согласен. Я тоже думаю, что никто из нас не помнит, чтобы тренер Арсенала присутствовал на какой-то другой игре и изучал соперника. То есть я этого не помню. Так что я думаю, что вы тоже там, и большинство сообщников тоже. Это все хорошие знаки, я с этим согласен. И то, что уже все пишут, что Уэлбек уже не входит в планы Эмери, это тоже хороший знак. Но есть же и знаки не очень хорошие. Например, переподписание Ивоби. Другое дело, что зарплата 70 тысяч, на которую он переподписан, на сегодняшний день, в общем, не является даже средней зарплатой для клуба топ-6. Поэтому в каком-то смысле его тут прижали с деньгами. Но дело даже не в этом, а в том, что я не очень понимаю, что из него собираются вынуть. И Вобби — это сформированный игрок, это не мальчик, ему 22 года уже, он с опытом достаточным. И мы примерно все понимаем, что такое Вобби. О чем там мог думать Эмери, что он из него может сделать, для меня загадка. Окей, у него есть право это делать. Он может там что-то видеть, и может он считает, что поможет. Может, так и будет. Но тут у меня большой скепсис по поводу Ивоби. И второй, конечно, скепсис у меня по поводу Рамзи, естественный. Мы уже это обсуждали. Но это для меня ключевой момент. Потому что я не верю вообще в то, что Рамзи в принципе способен играть на этом уровне. Все. он годами, многими годами, имея огромный кредит доверия, будучи фаворитом, играя все, что можно, извините, он продемонстрировал, что Рамзи is not good enough для команды топ-6. Даже учитывая все эти голы, которые он в небольшом количестве забил, включая финал Кубка, это не имеет, по большому счету, никакого значения, потому что мастерство – это стабильность. А Рамзи играет стабильно плохо и изредка стреляет. Поэтому вот с Рамзи мне не нравится, если говорить вот о том, что у Эмери так вот не соответствует разумному подходу, мне кажется, история с Рамзи, да, она не соответствует. История с Иоби, она такая подозрительная. История с Чамберсом, она все-таки, я думаю, имеет под собой какие-то финансовые вещи, а не игротские. И то, что Чамберс играть нормально не может, это тоже примерно ясно. Ну, на этом уровне, на требуемом. Ну, не знаю. Короче говоря, есть какие-то вещи, которые вот... Мне не нравится эта тема с пятью капитанами еще. Я понимаю, что, может быть, это такой политес, чтобы там никто не обижался и так далее. Но ты уже выбери капитана. Поэтому, на мой взгляд, капитан вообще в команде очевиден, нет?
Ну, для меня, например, не очевиден.
А кто еще?
Я также думаю, что это может быть и Чех, но не факт, что Чех будет играть в основе. Это также может быть и остаться Кассиелне, но...
Это который тоже, не будет играть.
Да, который не будет играть долгое время. Я бы, может быть, дал капитанскую повязку Лихштайнеру, но...
А вы кого имели в виду-то? Изначально.
Изначально я думал все-таки, что будет Чех капитаном.
А я-то изначально думаю, что Лихштайнер в команде должен быть капитаном.
Просто это очень сомнительно, ставить капитаном человека, который первый год играет за команду.
Так человек зато 14-й год играет на высшем уровне. И он с нормальным характером, с капитанским.
Чех вполне тоже с капитанским.
Нет, Петр Чех это мягкий, такой пушистый. Он не может подойти и так сообщить, что ну-ка...
Дать затрещину Азилу, да?
Да, да, этого человек делать не будет, а Лихштайнер будет легко. Мертезакер у нас был, да, такого капитанского характера. Но, опять же, все, что творилось при предыдущем режиме, можно забыть и вычеркнуть, потому что я искренне надеюсь, что этого вообще больше никогда у нас не будет. То есть у нас такая прививка сделана, серьезная, что организм арсенальский, он больше не примет эту... венгеровщину всю. Но если смотреть вот на то, кого я видел в предсезонке, я скажу, что первый кандидат на капитанство это Лихт. Просто первый. Там просто это очевидно сразу все. Потому как он выглядит, как он ведет себя на поле. Он при этом может быть не супер-пересупер игроком и не обязательно должен быть Буффоном условным, но по замашкам это совершенно очевидно капитан. Никой не Рамзи, никой не Азил. Кстати говоря, я думаю, знаете, для чего он Азила поставил капитаном? Он, я думаю, через это попробует возродить Азила каким-то образом. Но я, честно, не верю в то, что люди с характером Азила через это могут, то есть, преображаться. Честно, мне кажется, что это иллюзия. То есть это одна-две игры, может быть, да, а потом нет. Потому что капитанство, в конце концов, это кроме доверия и того, что это тебя окрыляет, это, в конце концов, обязанности. То есть капитан может на поле что-то руководить, тренер на поле руководить не может ничем. Потому что идет игра, а капитан может. Одного рявкнуть, другому подсказать, третьему там еще что-то. Ну, такое, более жесткую подсказку сделать. То есть капитан может на поле что-то сделать, в отличие от тренера. Поэтому я не стал бы вообще преуменьшать его роль. В нормальной команде, еще раз говорю. Я понимаю, что, кстати, у значительного числа арсенальских игроков, у них аллергия на капитанство вообще. Потому что Рамзи, я думаю, вообще не воспринимает, что ему кто-то что-то будет говорить там. Что иди это, Рамзи, он типа лучше всех все знает. И Вобби такой же. То есть вот эта культура воспитана, Велбе, кстати говоря, такой же. Культура, которая была воспитана, она такая антикапитанская. Поэтому Венгеру было все равно, по большому счету, кто капитан. Потому что он это не приветствовал, руководство капитанское на поле. А я так считаю, что без этого вообще никуда. И молодые игроки вообще обязаны под этим жить и работать, и понимать, что к чему. Так что я вижу одного у нас капитана, это Лихта, сразу. Если он не играет, тогда можно выбирать там кого-то другого. Но это уж, на мой взгляд, точно не Азил.
Ну, это да, это очевидно. Но просто у меня есть очень большие сомнения, что у Лихштайнера будет очень много игрового времени, потому что справа непонятно, а сейчас Беллерин прибавит на фоне того, что его могут вытеснить из состава, а я думаю, он начнет прибавлять, а в центр тоже там как бы намечается, особенно с выходом, ну, когда сильнее выздоровеет, будет серьезная тоже конкуренция в центре обороны. А если еще и еще одного центрального защитника подпишем, ну, так вообще тогда Лихштайнер как центральный защитник, это маловероятно.
От конкуренции умирают только слабые, а слабые не нужны в команде, которая собирается выигрывать. Поэтому ничего не случится, если будет конкуренция. Более того, я хочу вам напомнить, что в декабре уже первый круг закончится. И уже половина чемпионата будет сыграна к тому времени. Так что нам думать сейчас про декабрь? Мне кажется, надо думать про сегодняшний день, как это будет выглядеть сегодня. Тем более у нас такие две игры первые, которые просто как лакмусовые бумажки покажут, что где. Особенно первая. Хотя и вторая на выезде на Стэнфорд-Бридже тоже будет тяжелая. И это отлично, отлично просто для того, чтобы мы поняли, что на самом деле происходит. На что Арсенал может претендовать, на что не может, где дыры, где что. То есть, мне кажется, это великолепный старт просто для нас. Чтобы не попался какой-нибудь Кардифф там с Фуховым, с которым, если не выиграл, то уже надо хвататься за голову. А попали серьезные две команды, конкуренты за место там, допустим, в Лиге Чемпионов, в зоне Лиги Чемпионов, допустим. Я не думаю просто, что Сити вообще это конкурент для нас, но тем не менее. Точнее, мы конкуренты для Сити. Но тем не менее, я думаю, что испортить Сити старт чемпионата, это вполне для нас задача, которую нужно решать.
Да, как минимум ничья кажется более чем таким ощутимым результатом. На победу не уверен, но ничью, мне кажется, мы вполне себе в состоянии такую уверенную откатать. Тем более, все-таки я эти две первые игры очень тяжелые, и тренер, который полностью перекраивает команду, я не думаю, что в состоянии любой тренер вот за две первые игры такие сложные показать какой-то прям наглядный, очень ощутимый, хороший результат. То есть главное посмотреть, насколько команда в принципе меняется. То есть для меня вот сейчас это важно посмотреть, в целом меняется ли что-то в команде в лучшую сторону. Результат, естественно, очень важен, но впервые я готов вот именно простить поражение, расслабиться и наслаждаться тем, что тренер у нас меняет. Победы должны прийти просто со временем.
Так я еще этого не знаю ничего, я еще ничего не видел. Я пресс-конференции вообще не считаю. Я хочу посмотреть, а если первая игра кончится 0-5, то вы тоже будете наслаждаться, что ли, что у нас тренер меняет?
Нет, ну наслаждаться я не буду, конечно, результатом, но в 0-5 я, во-первых, не верю, а во-вторых, ну я не скажу, что Эмери отвратительный тренер, верните Венгера, при Венгере мы тоже 0-5 проигрывали.
Нет, это разные вещи. Вопрос «верните Венгера» вообще не стоит такой. То есть этот вопрос вообще отсутствует у меня.
А я думаю, если такой результат будет, у нас очень много, ну, не на блоге, но вообще...
Я не сомневаюсь,
появятся комментаторы.
Персофаны никуда не делись. Они все тут же всплывут и тут же будут орать «верните Венгера». Я в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Но по смыслу, из того, что условно Эмери проиграет в одну калитку первые две игры, я тут не вижу предмета для наслаждения вообще никакого. Надо, конечно, смотреть, как это будет происходить, но наслаждаться мы можем только, когда команда будет выигрывать. Ну или как минимум играть хорошо, так что нам будет приятно глазу, и мы будем понимать, что там через полгода она уже будет боеспособной единицей и уже начнет там всех колошматить. Ну раз уж мы задели вопрос возврата Венгера, мы обсуждали эту тему с Кевином вечером. Завтра на матч-дэй выйдет подкаст прогнозов на сезон авторов всех моих соведущих на матч-дэй, в том числе и Кевина. И мы с Кевином, когда записывали этот кусочек, его прогноз, мы с ним обсуждали потенциал возврата Венгера. То, что у нас в сообществе уже более-менее сформулировано. Кевин мне очень долго не верил. Он сказал, что я его троллю, издеваюсь, что такого не может быть. Но потом он как-то так это... Ну, ты думал, что я смеюсь над ним, реально. Потом он как-то так все-таки под конец чуть так смягчил в этом смысле. А потом он выдал твит, что параноики русские гуннеры, ну, в хорошем смысле, без там обид, придумали план возврата Венгера. И твит там пошел по английскому интернету. Я сейчас его восстановлю, не твит восстановлю, а смысл всего этого, заодно мы поговорим вот и про Газидиса. Итак, наиболее реальный план возврата Венгера, кстати, знаете, да, что сборной Японии назначен уже тренер?
Да, да.
И у Венгера работы нет. 6 августа у Венгера работы нет на сегодняшний день. Это самое тревожное, что вообще существует в этом мире, это то, что он еще без работы. Потому что если бы он имел работу, ну, тогда можно было бы как-то выдохнуть. Так вот, самый реальный план следующий. Арсенал начинает... Газидис уходит в Милан генеральным директором. Старый Кронке нанимает генеральным директором Венгера. А что такого? Венгер руководил клубом, что за вопрос-то? Финансовый директор есть там, с бухгалтерией управляться, остальное все. Трансферы, зарплаты, какие проблемы? Дальше через при первом же неудаче каких-то неудачах командных Венгер увольняет Эмери и становится главным тренером Арсенала опять. Пускай исполняющим обязанности, там неважно. Вы вообще верите в реальность этого сценария?
У меня как-то прям ком в горле встал. Но как-то, знаете, в принципе, все расписано логично, но нет, я не верю. Ну, во-первых,
почему?
В принципе, появление Венгера в Арсенале на любой должности снова вызовет...
И что?
Бурю протестов болельщиков.
И что? Знаете,
как минимум, мы же видели, что... Его уволили все-таки из-за болельщиков в большей степени.
Да, и что? Его же вернут генеральным директором?
Ну какая разница? Протест.
Разницы очень не будет, пока он будет генеральным директором. Протест начнется, когда он станет главным тренером.
Но тогда уже поздно будет.
Ну, тем не менее, стадион опустеет там наполовину.
Да.
Более того, я вообще не исключаю, что это все задумано заранее. Что когда Венгера увольняли, ему рассказывали про этот сценарий?
Я думаю, все-таки руководство, во-первых, не будет снова подставлять себя под медиаудар, это раз.
Нет, Кронке подставляет себя под медиаудар легко. Как можно в мае 17-го продлить Венгера, имея всемирный флешмоб?
Сейчас, я думаю, старший Кронке уже в меньшей степени занимается Арсеналом.
Ну, хорошо. Нет, так младший Кронке Венгера и не назначит, это понятно.
Да. Во-вторых, я не верю в провал Эмери. То есть, как минимум, да, может быть, чудо и не случится, и каких-то высоких результатов мы не добьемся, но в провал я не верю.
Это вопрос, что назвать провалом.
Ну, провал — это повторение прошлого сезона, например, по результатам.
Ну, то есть, если у нас будут результаты такие же, как в прошлом сезоне, в ноябре месяце, да, то, значит, Эмери можно убирать, правильно?
Нет, я считаю, что... в ноябре, как минимум, ему надо год дать доработать, в любом случае.
Нет, подождите, тут надо определиться. Вы сказали, что результаты, как в прошлом году, и уже можно, типа, убирать. Это провал. Как результаты, как в прошлом году. Так я и спрашиваю, вот в ноябре.
Не, неправильно сформулировал. Не в прошлом году, в прошлом сезоне. Вот так, наверное, правильно.
А что такое прошлый сезон?
Ну, то есть, с начала чемпионата первая игра АПЛ и последняя игра АПЛ, собственно, начало до конца.
То есть, Эмери должен отработать, по-вашему, год в любом случае, правильно я сейчас
понял? Да.
Но это не значит, что на самом деле это так и будет, потому что если Арсенал там проиграет 5 первых игр, допустим, то я не думаю, что вы будете считать, что Эмери должен доработать. До конца сезона, так мне кажется. Ну, конечно, если за вами, за спиной будет стоять Венгер, Например, да, то я понимаю, что тут вы скажете, нет, давай-ка мы это, да. Пускай работает кто угодно, там сколько угодно, это я все понимаю, да. Но принципиально говоря, если отвлечься от Венгера, если он получит там какую-нибудь работу в сборной Франции или еще кого-то, и этой опасности не будет, то я не уверен, что вы захотите терпеть Эмери долго. Я, во всяком случае, точно этого терпеть не буду. То есть результаты какие-то там, я не знаю, ну, по-серьезному негативные, понятно, негативные, то я этого терпеть не буду, потому что человек провел предсезонную подготовку полную, человек купил кого хотел и публично заявляет, что он доволен составом. Человек ставит свою игру, имеет, привез с собой народ, который с ним работал, и понимает, что он делает, а хорошего тренера видно сразу. Челси, который играл под руководством Сари против Арсенала, товарищескую игру простую, Сари отработал 3 недели, уже видно, что это другой Челси.
Ну, давайте так. А Гвардиола в первом сезоне показал что-то нормальное?
Не, ну Гвардиола не провалил первый сезон. Он просто его не выиграл, то, что надо было, и все. А провала-то никого уж не было такого прямо. Какое там место Сити занял? 3-е, я не помню.
Где-то так, да.
Ну, а касательно того, что такая же, так, как в прошлом сезоне, так я вам скажу, что после 13 игр Арсенал в прошлом сезоне набрал 25 очков. Так что вот и посчитайте, если после 13 игры будет 24, то по вашей версии уже Эмери можно увольнять. Это гротеск, конечно, но тем не менее, надо определяться со словом, что такое провал. А если Венгер будет гореть занять не место Эмери, так знаете, там он назовет провалом любой результат. Еще раз, я не говорю, что это вероятность номер один у этого развития событий, я просто говорю о том, что такая вероятность существует до тех пор, пока крупный специалист по развитию молодежи не получил какую-нибудь работу хотя бы. Вот если он получит какую-нибудь где-нибудь работу, не на телевидении, а в каком-нибудь футбольном месте, вот там, да, и не генеральным директором, допустим, Пари Сен-Жермена, какую-то футбольную работу, вот тренер сборную Франции, мне кажется, это такая наиболее логичная.
Да, потому что, конечно, к сожалению, он фанатик и без работы, если он сидит, это очень подозрительно. Вряд ли он очень хочет просто год отдыхать где-нибудь.
Так дело в том, что вопрос сейчас по-другому стоит. Он же сначала пел, что он должен 3-4 недели подумать, потому что у него много предложений очень. Эта песня закончилась, и предложений нет. И у него такое, как это, встрезвление началось, что он никому не нужен. И, естественно, на этом фоне он будет рваться всеми силами вернуться обратно, если только есть хоть какая-то половинная возможность. Мы просто не знаем, есть ли она. Но судя по тому, что исполнял Кронке-старший, я думаю, что через него эта возможность всегда есть. Венгер может ему позвонить, может к нему прилететь, знаете, втихаря от сына, например. Why not? Что за проблема? 2 старых человека встретились, попили кофе. Не вижу тут прямо такого криминала. У меня другой, кажется, момент не очень понятный. Не очень ясно, зачем Газидису идти в Милан. Вот с этого момента мне не ясно. Потому что это другая культура совершенно, абсолютно. Италия, я имею в виду. Для того, чтобы работать в этой культуре, нужны некие другие навыки, которых у Газидиса, очевидно, нет, потому что он в англосаксонской культуре работал все время. Потому что Америка и Англия – это англосаксонская культура. И я, честно говоря, до конца не очень понимаю, на что там он может рассчитывать. Ну, в плане не денег, а в плане вот удовлетворения от работы. Хотя, может быть, у него главное удовлетворение – это деньги. Тогда, если ему реально дают 3 миллиона, читал где-то какой-то слух, что ему 3 миллиона предложил Милан, а здесь он получает 2,6, то тогда, наверное, за 400 тысяч он и пойдет. Но вы будете считать Газидиса потерей?
Нет, нет, абсолютно. Как последние события показали, этот человек вообще ничего у нас не решает, и никакой великой пользы от него нет. Более того, я думаю, что есть вероятность какой-то договоренности между там, Кронке-младшим и Газидисом, что... Как бы ищи себе новое место работы, я тебя там в открытую увольнять не буду, чтобы уж вообще с олдскульными болельщиками, кто за режим Венгера был, отношения не портить. Но как бы ты подыскивай себе место работы, потому что тебе надо бы отсюда уходить.
Я скажу так, что Газидис несет полную ответственность за все то, что творилось в клубе, начиная с 2009 года. С 1 января 2009 года он работал. Полная абсолютная ответственность. Если бы он был человеком принципиальным и радеющим за дело, он бы давно добился увольнения Венгера. Но он предпочитал находиться в стране, занимать удобную позицию и так далее, и так далее. Поэтому у меня никаких сожалений, если он уйдет, вообще никаких нет. Ушел и ушел. Не далее, чем 31 мая 2017 года господин Газидис заявил, что если вы посмотрите вокруг, то вы не сможете найти лучшего тренера, чем Арсен Венгер. Его никто за язык, кстати, не тянул. Он мог вообще этого не говорить. Просто мог сказать, что вот мы переписали контракт с Венгером там, туда-сюда. Однако он решил прогнуться вот так. Ну, мне это не близко, вот эти позиции. Человек, работающий генеральным директором компании с оборотом 400 миллионов фунтов, должен все-таки быть личностью какой-то. А не, простите меня, обычным звездоболом. А Газидис – это говорящая голова в основном. Ну, из того, что мы видим, болельщики. А руководить финансами, простите меня, профессионалов в Англии такое количество, что вообще, то есть это настолько не вопрос. Найти человека на должности генерального директора Арсенала, будет огромный конкурс, будет богатый выбор. То есть вообще никаких проблем с этим я не вижу. Вы сейчас скажете, что нужен человек футбольный, я сильно в этом посомневаюсь, что нужен человек футбольный. Футбольный человек – это там, спортивный директор. А генеральный директор должен руководить предприятием. И все. Так что у меня тоже никакой жалости к уходу Газидиса нет. Единственное, что да, что именно это порождает возможность, теоретическую вероятность возврата к нам известным специалистам. Ну, давайте пойдем к тому, что вы ждете от команды в этом сезоне, кроме того, что вы хотите смотреть на ее игру. Вот что вы... Я понимаю, что настрой позитивный, это понятно. И у меня тоже, наверное, настрой больше позитивный в этом году. И я тоже понимаю, что потребовать сразу от команды титула в первом сезоне после того, в каком виде она была оставлена, главным образом, и какая культура была оставлена, что все это надо перелопатить, выкинуть, провести всю эту девенгеризацию, это должно занять какое-то время, но в оконцовке что вас устроит? Вас устроит просто изменения какие-то или что?
Нет, естественно, какие-то трофеи хочется, чтобы уже с этого года начинались. Я более чем верю в то, что мы сможем выиграть Лигу Европы, потому что у тренера...
Эмери специалист, да?
Да, да, есть хороший позитивный опыт в этом. Мы вполне можем выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги. Да почему бы не все три этих трофея? Да, в чемпионате, конечно, шансов не видится. Пока что мы сможем действительно обойти Сити. Но почему нет? В принципе, меня, естественно, даже если мы в четверку не попадем, но выиграем там два трофея каких-то, меня по результатам это более чем устроит. Если мы займем второе, третье место и выиграем два трофея, меня это тоже более чем устроит. Поэтому главное, вот все-таки для меня на данном моменте, пускай, да, футбол, трофеи, важно именно такие цифры и чашки. Но, тем не менее, для меня также в этом сезоне важно насладиться игрой и увидеть те самые изменения, которые я уже и все мы долгое время ждали. Поэтому, если будет там один какой-то трофей, пускай Кубок Англии и четвертое место, да, это будет по результатам, по сути, не сильно отличаться от других предыдущих сезонов с Венгером. Но если при этом мы будем видеть, что команда прогрессирует, команда усиливается и есть надежда на то, что в следующем сезоне Эмери мы сможем уже всерьез улучшить наши результаты, я буду более чем доволен.
Правильно ли я понимаю, что этот сезон должен убедить вас в том, что вы не сошли с ума за то время, пока клубом правил другой режим? Да? То есть у вас есть нормальное такое понимание какое-то о футболе, которое вам постоянно, ежедневно пытались переломать. и внушить, что когда игрок играет до последнего года контракта, это хорошо и правильно, что играть должны фавориты, что Чамберс это выдающийся игрок, Бентнер выдающийся нападающий. Так, ведь на человека все равно это действует, и на него это влияет, когда постоянно вдалбливается одно и то же. И когда ты пребываешь в сумасшедшем доме, то ты реально можешь стать сумасшедшим, когда у тебя окружение сумасшедшее. Но потом ты выходишь на улицу и понимаешь, что на самом деле это нет, там сумасшедший дом все-таки, здесь вот норма.
Да, да, хочется просто к норме вернуться, если вот брать эту метафору.
Да, 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 то есть у меня тоже есть это чувство, что главная задача вернуться в норму. И по большому счету болельщику нужно от тренера в первую очередь, чтобы тот делал понятное телодвижение. Понятные решения, понятная тактика, там, понятные смыслы, игроки, расстановки, покупки. Вот хождение на матчи соперников, это тоже важно. Потому что это дает понимание, что тренер изучает, думает, тренер думает о том, как выиграть игру следующую нашу. Все, предыдущий тренер об этом вообще не думал, это совершенно очевидно сегодня. Предыдущий да. тренер думал о том, что самая главная задача у жизни – это выйти на следующую игру. Все.
И самое важное еще, я забыл сказать, увидеть, что Эмери может работать над ошибками. Ошибки он будет допускать, это практически 100%. Но для меня очень важно увидеть, что он готов признавать свои ошибки и их исправлять. Тоже это прям очень-очень важно. Потому что до этого мы как бы видели, что мы спотыкаемся об одно и то же каждый раз. Одни и те же ошибки, одни и те же проблемы, но это как бы никак не исправляется. То есть, грубо говоря, там, поставил он вместо Беллерина Лихштайнера направо. Посмотрел две игры, Лихштайнер проваливается. Все, убрал Лихштайнера, поставил обратно Беллерина. Если вот что-то подобное будет происходить, это будет прекрасно. Если над ошибками Эмери работать не умеет и будет как бы говорить, я знаю лучше, я тут столько лет уже тренирую, да, тогда да. Для меня это будет даже, скажем так, большим фактором, который вызовет желание, чтобы Эмери ушел, чем какие-то результаты по сезону.
Ну, просто потому что вы знаете, что если будет это ослиное упиралово, то ничего хорошего от этого не будет.
Да, да. Оно и, собственно, из этого и результаты по сезону в итоге все равно вытекут.
Да, все результаты из этого и вытекут. От отрицания реальности. Я все равно считаю, что если тренер имеет свое видение футбола, а Эмери имеет футбол, в который он будет играть примерно, не точно, конечно, но примерно, мы понимаем. Эмери показал, что он подходит разумно, что он хочет покупать игроков, проходить с ними предсезонку для того, чтобы объяснять им, что он от них требует. То есть мы видим во всем некую разумную политику пока что. Я могу быть не согласен по персоналиям и, например, считать, что первого надо было продать Рамзи сразу же просто и вообще не брать его в предсезонку даже. Но тренер имеет право делать так, как он хочет. Из того, что я вижу, я понимаю, что тренер делает какие-то разумные вещи. Опыт просмотров научил меня, что не работают долгосрочные стратегии в футболе. Все разговоры о том, что Эмери нужно дать время, чтобы он сделал команду и так далее, это все они исходят из тренерского цеха для того, чтобы тренерам давали как можно дольше работать. Настоящего тренера видно сразу. Что я понимаю под словом «сразу»? Не обязательно его должно быть видно в воскресенье в матче с Ман-Сити. Хотя и то я уверен, что мы увидим изменения просто невооруженным взглядом. Но к октябрю у нас должна быть боеспособная команда, которая способна обыграть любого в какой-то свой день. Она может не стать чемпионом, конечно, при этом, но все эти разговоры о том, что надо дать время тренеру, чтобы он работал, чтобы шел в правильном направлении. Друзья мои, футбол – это не такая сложная вещь, как кажется. Хороших тренеров очень много, умеющих работать тренеров очень много и плохих, и не умеющих работать, конечно. Но, тем не менее, товар надо выдавать лицом. Эмери опытный тренер, он прекрасно знал, куда он идет, он прекрасно знал игроков, потому что Газиди сказал, что он на каждого досье приготовил, когда сам собеседование свое проходил. И человек, который с мая месяца, грубо говоря, уже живет в этой обстановке, во всей. В октябре обязан выдать на гора результат. По результатам, я понимаю, команду, которая боеспособна. Не этот цеплячий шлак, который выдавал на гора Венгер. Как только подходили какие-то матчи, так все, у всех дрожали колени немедленно. А нормальную боеспособную команду. Конечно, если это случится в матче с Ман-Сити в воскресенье, ну, это будет вообще такое счастье, что просто... Ну, в это, конечно, я не верю. Я думаю, что в воскресенье будет такая встряска серьезная. Но зато будет тема для работы над ошибками, вы абсолютно правильно сказали, для того, чтобы поменять какие-то тактические истории. Короче, будет чем заниматься после этой игры, тем более, что гулять особо некогда. Игра с Челси на носу и так далее. Можем привести с двух игр баранки вообще, приехать на последнем месте после двух игр. Ровно с этого дня, если это вдруг случится и начнутся визги Венгербек. Ровно с этого дня. Но за что я совершенно спокоен, что так же, как Ревнивцу не нужен повод, так же персональным фанам господина Венгера не важны результаты. Для них Венгербек – это лозунг, с которым они будут жить до конца их дней или до конца дней их кумира. Поэтому я вообще не стал бы обращать внимания на все эти интернетные разговоры по поводу «верните нам наше божество».
Ну, как бы да, тут даже если мы будем получать трофеи, всегда можно докопаться, что при Венгере играли
да, красивее. Да, или трофеев было бы в два раза больше, если бы ему дали столько денег, сколько Эмери. Да можно что угодно найти, это совершенно не важно, да. Ревнивцу повод не нужен, все. Он будет ревновать вне зависимости, есть повод или нет. Точно так же и здесь. Фанатизм, он на то и фанатизм, что он никаких разумных аргументов не приемлет. Ну, хорошо. Значит, как вы считаете, закончится матч с Ман-Сити, мы узнаем чуть позже. Я скажу, что букмекеры считают фаворитом Ман-Сити 2.20, Арсенал 3.25. На мой вкус в этом есть некая логика, что не значит, что я этой логике последую, конечно. Но, тем не менее, фаворитом считается Манчестер Сити. Поэтому для Эмери, наверное, важно не проиграть все-таки первую игру. Но для меня, например, важно, чтобы было все вкупе. То есть мне нужно, чтобы была игра понятная. Мне нужно, чтобы было понятно, чего хочет от команды тренер, насколько команда это выполняет и что из этого получается из всего.
А вы на игру будете ставить?
Нет, наверное. Я поставлю на чемпионат.
Я помню, у вас была раньше традиция, да?
Да, но это было очень, это было очень давно. Я не ставил, наверное, лет 10, а сейчас я поставил немножко денег с коэффициентом 23, что Арсенал выиграет чемпионат. И дело не в коэффициенте, и не в том, что я там в это сильно верю, а в том, что впервые за 10 лет я могу это допустить просто. То есть, начиная с сезона 08-09, я знал точно, что Арсенал чемпионат не выиграет. В августе месяце для меня это была совершенно понятная картина, что может произойти что угодно, кроме победы Арсенала в чемпионате. А в этом году я допускаю, да, что при стечении каких-то обстоятельств, и с нашей стороны, и с чужих сторон, допускаю, что может быть такое случится. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, у нас на проводе предсказатель. Сергей поставил такие, я бы сказал, разнокалиберные прогнозы, где мощные, где спокойные. И сейчас мы посмотрим, как подготовился к этому сезону.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения, в этом.
А то этот орать начнет.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, привет, Иван. Солнышко, жарко, хорошо, лето.
Я понял, в чем была тут причина последних наших неудач.
Последних вы имеете в виду на протяжении лет 7, насколько я помню, да? Так, а ответьте, почему?
Дело в том, что мы были, конечно, подавлены и загнаены бывшим тренером. Вот, и настроение было тяжелое. И в таких условиях, конечно, людям трудно давать правильные прогнозы, когда нет вот энергетического подъема, радости какой-то от начала. Турнира или там от середины его, и тем более радости от побед Арсенала было крайне мало, поэтому собственно только поэтому были у нас некоторые неудачи.
Ну, Иван, я хочу сказать, что это еще такой был писатель, не футболист, писатель Михаил Зощенко. Вот у него был такой рассказ, как в одном учреждении уборщица украла чернильницу, а потом на нее навешали все кражи последних лет, вплоть до машин, там, мотоциклов. То есть хорошо иметь кого-то, на кого можно списать, так сказать, вот отсутствие подлинного мастерства, да? В этом смысле. То есть есть такой козел отпущения, на которого можно навесить все неудачи.
У меня вот такое мнение, что козел отпущения — это вот в теории такой несчастный козел, который вообще на самом деле ни в чем не виноват. Но плохие люди его отловили и навешали на него все.
Ну, в общем, да.
Так в нашем случае это совершенно не так.
Ну, да. Скажем, сравнение не очень удачное, но в целом, в общем, наверное, так. С другой стороны, Иван, знаете, вот я хочу сказать, что лето не очень удачное вышло для Нострадамуса, потому что он практически все лето ждал, что в качестве приза за победы в последних 5 сезонах вы ему вышлите велосипед. И вот каждое утро он надевал, кстати, он купил велосипедный шлем, купил насос, надевал шлем и шел, так сказать, в Финляндии на почту или там в транспортную компанию, ожидая, что и к нему придет. А велосипеда так и не пришло. И вот, конечно, это была печаль для них.
Странно. Неужели так и не пришел к нему велосипед? Я просто...
Ну, он, может быть, по пути потерялся?
Ну, это я не могу сказать. Ну, на каком пути он потерялся? Я удивлен.
Поэтому, конечно, вот некоторая печаль это лето сопровождала, но настроение все равно стабильное.
Это, надо сказать, известная лоховская история. Придумать себе какую-нибудь чушь, поверить в нее, а потом ее ждать еще. Это не новость. Она, правда, девочкам обычно вот свойственна. Молодым, ничего еще в жизни не понимающим. А чтобы взрослые предсказатели, это для меня откровение.
Ну, я, тем не менее, несмотря на то, что вы сказали, все-таки мы надеемся, что когда и в этом сезоне Нострадамус победит блок Ивана Меркурьева, то все-таки велосипед придет по назначению, и тогда Нострадамус будет ездить по, так сказать, дорогам Финляндии на нем.
Блок Ивана Меркурьева не победит, если блок заканчивается на «К». Ну, я понял. Вы запишите там, потом посмеетесь после.
Я записал эту фразу, да. Наш отдел будет обрабатывать ее.
Да, аналитически.
Аналитически, да. Вот. Искать какие-то подвохи, искать какие-то внутренние, так сказать, конспиративные такие.
Да.
Может быть, что-то это означает?
Да. Вам там есть над чем подумать. Пока вы будете думать, я скажу вам, что мы начнем с открытым забралом. И коэффициент 2 у нас будет на матче Арсенал-Манчестер-Сити. Последний матч тура, и, видимо, центральный матч тура все-таки.
Ну, Иван, я хочу сказать, что ваше забрало открытое не чита нашему забралу. Собственно, у нас оно не то, что открытое, у нас оно просто распахнутое. Потому что на справедливо, так сказать, названный вами центральный матч тура у нас там просто коэффициент 5.
Вау! То есть у вас нет коэффициента 5, я понял.
Но это я еще не могу сказать.
У меня полное понимание, что ваш мог поставить на эту игру.
Ну вот у нас, например, обе команды забьют.
И не один раз.
Вот.
Да? Забьют-то не один раз.
Ну, одна команда победит.
А, нет, тогда нет.
Ну, тогда все нормально. Не, ну вы так сразу нас начинаете. Знаете, мы тут это, заднего двора.
Да. И в ужасе смотрим, как тут уже размахивают битой. Арсенал, Манчестер...
Да, серьезно.
Арсенал, Манчестер, Сити. У нас 2-2.
Значит, на один гол меньше. Ну, Нисадамус считает, что хозяева забьют на один гол меньше.
А, то есть он еще и против нас поставил, ага.
Он осмелился, потому что, конечно, он очень переживал, что вы будете волноваться.
А я думал, велосипеда не дождался, поэтому против нас поставил.
Да, и отчасти, конечно, у него небольшая обида закралась, потому что проходить все лето в велосипедном шлеме и без велосипеда, это, в общем,
тяжело. Согласен, да. Так, ну что, у вас коэффициентом 2?
Наша двоечка на севере, диком, так сказать, в Ньюкасле.
Там у нас четверочка.
Ох, как-то мы симметрично идем, в общем, достаточно симметрично. Угу. Значит, там обе команды забьют.
Нет.
Ну, опять мы расходимся, и это же все в пользу Нострадамуса, вы же понимаете.
Как обычно, естественно.
Значит, у нас там чисто английское убийство, точнее, наоборот, чисто английский мир, 1-1.
У нас 0-3 там счет.
0-3. То есть вы верите, что команда, которая никого не купила...
Да, выиграет у команды, которая бастует, потому что не договорились с руководством по бонусам. Отказались сниматься на телевидении сейчас, Ньюкасл. Приехал Sky Sports снимать их там, ну, не всякие клипы, знаете, они делают перед сезоном, вот перед игрой там начинаются представления составов, и выходит человек, да? Это все же снимают заранее. Ньюкасл сниматься в этом отказался, в общем.
То есть они бастуют?
Да, они бастуют, потому что у них не решен вопрос с бонусами.
Ну, бонусы это серьезно, вы же понимаете,
что футболисты без...
получают мало,
да,
и поэтому...
Да, да, конечно, да.
Из бонусов там и женам надо зонтики покупать, да. Осень же впереди. Вот.
Да. Коэффициент 3 у нас в Бормуте, и в Бормуте планируется нами набор 3 очков. Абсолютно нет никакого волнения по поводу того, что ваш там что-то сможет против этого. То есть приблизиться просто к даже нашему прогнозу, там ему...
Выдающий.
Даже... Да, естественно.
У нас там нет коэффициента, так.
Бормут проиграет 1-3. Вот видите?
Ну, это интересно. Интересно, да, ваш веру в валийских стрелков.
Да.
Нет, у нас Бормут выиграет 2-1. То есть так мы хорошо расходимся.
Да. Что у вас там на 3?
А наша троечка очень скромная. Вы можете ее даже почикать. Уотфорд Брайтон.
Ну, у нас такой чикальный счет тут.
Чикальный, да?
Чикальный, да. Обе команды забьют для начала.
А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У нас забьет только одна команда.
Хозяйская?
Да, да, спокойный, нормальный счет 1-0. Вот. И гости едут на свой курорт, так сказать, развеивать печаль.
Это так и есть, только у нас после 1-2 они печаль едут развеивать.
Ну, меня радует, что вы такой атакующий футбол стали лоббировать.
Да,
это,
да.
Это хороший, хороший, хороший тренд.
И результативный.
Да.
Ну, что у вас за четверочка последняя?
Так, наша четверочка, поскольку вашу четверочку, наверное, мы почикаем. Ну, да, значит, наша четверочка тоже на юге, Саутгемптон-Бернли.
Так, у нас тут тоже чикальный счет.
У нас здесь ваш уотфордский счет, то есть 2-1 хозяева.
Да.
И у вас 2-1?
Да, вот здесь-то мы вас и почикали. А у нас тоже скромная, кстати, пятерочка скромная, тоже с шансами на чиканье. Ливерпуль принимает Вест Хэм и выиграет. Вопрос, естественно, с каким счетом. У нас счет 3-1.
Ну, Иван, я хочу сказать, что мастерство, даже если предсказатель все лето проходил, ну или еще лето не кончилось, конечно, в велосипедном шлеме, оно все равно не уходит никуда. Может быть, он для этого и ходил в шлеме, чтобы оно никуда не уходило. 3-1, и у нас тоже нет, ну, у вас пятерочки.
Да. Я так и чувствовал. Ну что, у меня единственный вопрос к вам еще. А как Манчестер Юнайтед с Лестером сыграет? Общественность очень волнуется, что Манчестер Юнайтед не выиграет.
Но общественность волнуется, это значит, что вы поставили на ничью, или она волнуется
безотносительно наших прогнозов?
Ну, Нострадамус ставит на победу с минимальным счетом.
Ну, ясно. Ничего интересного он нам не предложил.
Ну, как же, во-первых, он чеканул вашу пятерочку, а во-вторых, он поставил на победу Ман-Сити в центральном матче. А так, выиграть и ничего неожиданного
так,
не предложил.
Так это вот он мстил нам. Мне, точнее, за то, что ему не был отправлен велосипед, как выяснилось.
Да, велосипед,
тут,
конечно, это
тут
жаль.
Меркантильные соображения. За это, я думаю, его должны наказать сверху.
Ну, мы посмотрим. Тут, собственно, ждать осталось недолго.
Да.
И мы удачно разошлись, кроме двух коэффициентов. Так все вроде интересно, интригующе.
Да, друзья мои, ждать осталось действительно недолго. И мы все надеемся, за исключением небольшой группы товарищей, мы надеемся, что в этом году уже вдохновленные новым режимом арсенальским, и мы все надеемся, что новой арсенальской игрой и новым арсенальским сюжетом мы сметем, в общем, и предсказателя тоже. Однако до этого придется потерпеть, май еще далеко. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем первый подкаст сезона. И все будем с нетерпением ждать воскресенья, когда не оправдается прогноз Нострадамуса. Всем самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.